В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
В студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова и ведущий Алексей Беляков. Здравствуйте, еще раз напомню. Сегодня вторник, 7 февраля 2017 года. Сейчас 9 часов 13 минут. В заключительной части нашей программы рубрика Дениса Федорова «Исторический календарь». Затем мы ждем в гости руководителя программы «Система забота» Константина Лившица. И поговорим о предоставлении социальной помощи в Санкт-Петербурге. Таковы наши планы.
В мокром саду осень забыла рваный платок желтой листвы. Лучше бы нам встретиться было за полчаса до весны. Опоздание мы наказали. Что слова любви прежде сказаны, что совсем другим доверялись мы за полчаса до весны, что совсем другим доверялись мы за полчаса до весны. Видятся мне белые вербы, слышится мне звон тишины. Было бы все проще, наверное, за полчаса до весны. Опоздание мы наказаны, что слова любви прежде сказаны, что совсем другим доверялись мы за полчаса до весны, что совсем другим доверялись мы за полчаса до весны. Если б судьбу знали заранее, что средь дождей встретимся мы, я бы пришел к вам на свидание за полчаса до весны. Опоздание мы наказаны, что слова любви прежде сказаны, что совсем другим доверялись мы за полчаса до весны, что совсем другим доверялись мы за полчаса. Сказаны, что слова любви прежде сказаны, что совсем другим доверялись мы за полчаса до весны, что совсем другим доверялись мы за полчаса до весны.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Исторический календарь.
Сегодня 7 февраля 2017 года. В 1693 году в этот день родилась племянница Петра I Анна, дочь его брата царя Иоанна V и царицы Прасковьи. Из политических расчетов Петр выдал ее замуж за герцога Курлянского Фридриха Вильгельма. Но Анна скоро овдовела. В январе 1730 года герцогиня Курлянская Анна стала русской императрицей Анной Иоанновной. Царствовала она 10 лет. В 1757 году в этот день в Петербурге и Москве по инициативе лейб-медика императрицы Елизаветы Петровны были учреждены акушерские школы. В 1762 году, 7 февраля, император Петр III заявил в Сенате о роспуске тайной розыскных дел канцелярии, учрежденной в царствовании императрицы Анны Иоанновны. Спустя 2 недели специальным манифестом этот высший орган политического сыска был уничтожен, как написано в документе, отныне навеки. 7 февраля 1793 года вышел указ императрицы Екатерины II, которым она запретила ввоз какой-либо печатной продукции из Франции. Тень Великой Французской революции пугала русскую императрицу. 7 февраля 1795 года Россия и Англия подписали союзный договор по борьбе с революционной Францией. Екатерина II послала к англичанам эскадру из 12 кораблей для блокады Франции. В 1860 году, 7 февраля, в доме князя Голицына на Владимирском проспекте торжественным балом открылся клуб Русского купеческого общества. Открывая свой клуб, петербургские купцы надеялись, что он поможет им преодолеть традиционную сословную бытовую замкнутость, сблизиться между собой и с другими классами русского общества. Сегодня в доме 12 по Владимирскому проспекту, где до 1917 года танцевали на клубных балах купеческие барышни, работает любимый петербуржцами театр имени Ленсовета. В 1920 году, 7 февраля, по приказу Иркутского военно-революционного комитета, был расстрелян адмирал и ученый Александр Колчак. Имя его было надолго вычеркнуто из аналов отечественной истории. И только сейчас мы узнаем, какого замечательного сына потеряла тогда Россия. Ведь именно Колчак возродил русский флот после поражения в войне с Японией. Колчак разведал северные берега Сибири, и его научные разработки широко использовались во всем мире. В апреле 2002 года в морском корпусе имени Петра Великого была установлена мемориальная доска адмиралу Колчаку. Февраля 1927 года Управление городской железной дорогой обнародовало планы развития трамвайного движения в Ленинграде до 1930 года. По этому плану предполагалось за 3 года организовать в городе 11 новых трамвайных маршрутов. Ленинград становился самым трамвайным городом мира. Это были лишь некоторые события, которые произошли 7 февраля в разные годы.
Исторический календарь. Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
По сообщению гидрометцентра Санкт-Петербурга ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха по области -12-17, на востоке холоднее до 21 градуса. В Петербурге в течение дня -12-14, атмосферное давление будет повышаться. Сейчас -18, атмосферное давление 784 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 68%, ветер восточный 1-3 метра в секунду, в Петербурге -18 градусов.
Утренний гость.
Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы будем говорить о различных мерах и возможностях, о социальной поддержке, о пожилым и, в общем, о социальной поддержке тем, кому она необходима. А у нас в гостях руководитель программы «Система заботы» Константин Лившиц. Константин, здравствуйте.
Доброе утро.
Спасибо, что пришли. Холодно?
Очень
холодно. Ну, добрались в целости и сохранности, это уже хорошо. А, ну вот, меняются законы, насколько они вообще обращены к лицом к человеку?
Ну, вы знаете, я здесь бы вопрос разделил бы вернее, ответ разделил бы на две части. Ну, прежде всего, тот закон, о котором вы говорите, это 442-й федеральный закон об основах социального обслуживания населения. Хороший и очень глубокий документ, который закладывает основы перехода к социальной помощи, ну, если хотите, качественно нового уровня. В чем суть этого закона? Да? Там много действительно аспектов, но прежде всего этот закон призван привлечь в социальную сферу качественно новых поставщиков услуг и, создав конкуренцию, позволить людям выбирать социальные услуги, вот, и тем самым получать их более высокого качества.
Почему я спросил о том, чем повернут, какую часть сюда этот закон? Потому что у нас некоторые законы пишутся не для людей, а для чиновников, чтобы им удобнее было что-то там подсчитывать или там бумажки со стола на другой стол перекладывать или теперь в электронной версии перекидывать. Насколько этот закон именно к человеку обращен?
Вы знаете, закон правильный и хороший, да, хотя это, в общем, не совсем корректно по отношению к закону, да. Закон — это то, что надо исполнять. Вот, и вот вторая...
Понятно, он может нравиться и не нравиться. Да.
Нет, вы знаете, чаще всего проблема не в законе, чаще всего проблема в том, как это исполняется. Да, вот сейчас мы пришли к ситуации, когда закон только начал работать, да, и есть некоторые вещи, которые...
Требует корректировки.
Требует,
да?
Корректировки. Это раз. Второе. Даже я бы не сказал корректировки в законе. Правоприменительной практики. То есть нужно объяснить нашим гражданам, чаще всего это пожилые граждане или инвалиды, о том, что дает им этот закон. Вот с моей точки зрения этому уделяется недостаточно внимания. Да, мы, например, сделали, так сказать, вот для себя... Ну, мы просто видим вот это количество вопросов. Мы специально сделали бесплатную горячую линию для того, чтобы какие-то нюансы рассказывать в том, какие есть возможности, что важно, как получить те или иные услуги. Вот, если позволите, я потом назову горячую линию. Там очень простой телефон, да. 703-02-01. Пожалуйста, обращайтесь. Это с 10 до 6 часов в рабочую неделю. Что есть очень важного в законе и то, чего не было раньше? Вот кому-то нужны услуги сиделки, а кому-то нужны услуги реабилитации, а кому-то нужны и так далее. То есть у нас у всех есть индивидуальные потребности. Вот. И если раньше... что называется, было положено по каким-то группам населения, то сейчас вводится понятие индивидуальной нуждаемости. То есть вот есть конкретный Николай Иванович с конкретными проблемами, и под его проблемы и запросы подбирается набор услуг. Да? Этот документ называется ИПСУ, индивидуальная программа получателя социальных услуг. Вот.
Звучит как-то так про собачек.
Ну, да. Нет, на самом деле, вот здесь что важно? Индивидуальная карта получателя, да? То есть гражданин должен прийти в свой комплексный центр, с ним беседуют, анализируют его состояние, и вместе с ним выдают ему, скажем так, набор тех услуг, которые нужны.
Как всегда, простите, я буду перебивать. Да. Как всегда возникает вопрос, не каждый может прийти в центр.
Да, да, безусловно, да, и особенно если мы говорим про пожилых людей, то тогда к ним выходит...
Те люди, которым нужна помощь, да.
Да, 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 и тогда к ним выходит социальный работник, это все закреплено, это все...
Все работает.
Да, другое дело, что, я уже говорил, да, недостаточно информации, поэтому сидят дома, не понимают, говорят, вот раньше было так, было все хорошо, а сейчас все плохо. Вопрос не в том, что плохо или хорошо. Вопрос в том, что нужно просто знать, да, поэтому вот сегодня буду просто вот часто напоминать телефон 703-02-01, то есть мы не расскажем все на 100%. Мы расскажем лишь только то, что сейчас уже выстраивается, что понимаем, но точно с нашей информацией будет проще найти, как это сделать. Потому что пока внедряется, пока мы переходим на, скажем так, вот на эту новую систему, вопросов будет много. Их будет много и у социальных работников, и у самих подопечных, ну, неизбежно.
Если говорить сейчас о других вариантах возможной получения информации, есть ли сайты специальные?
Да, конечно, 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 конечно.
Где ее искать?
Ну, на самом деле, есть информация на сайте и Минтруда, и социального развития, есть информация на сайте...
Потому что со слуха, например, я вот даже вроде бы работаю в этой области, не всегда все понимаю.
Да. Но вы знаете...
Хочется увидеть на бумаге, хочется увидеть, прочитать глаза.
Да, но вот и принцип работы системы заботы, он основывается на том, что мы сопровождаем своих подопечных, да, то есть когда к нам приходит звонок, мы анализируем, в чем проблема человека. Да. И дальше мы сопровождаем его до момента получения той необходимой помощи, которой нужно. Да. Но мы видим, что там, вот, у нас на сегодняшний день 8 тысяч абонентов в Санкт-Петербурге, и мы понимаем, что для тех людей, которые еще не стали нашими абонентами, да, все-таки очень важно предоставить вот эту информацию. Поэтому мы сделали вот эту бесплатную горячую линию, по которой просим обращаться.
Хорошо. Если говорить о... Сейчас, если говорить о самом термине «социальная помощь», какие вы бы сегменты выделили?
Это очень хороший вопрос. Значит, ну, прежде всего... Сюда нужно отнести помощь для тяжелых пациентов. Это по ведению домашнего хозяйства, это помощь в доставке продуктов, горячего питания, если это необходимо. Да? Второй огромный блок связан с реабилитацией. Вот, потому что мало вылечить, да, зачастую это очень сложные операции, да, это и операции при переломе шейки бедра, и лечение инсультов и инфарктов. Вот реабилитировать этих больных, это не говорит, что они будут в балете выступать. Это говорит о том, что человека нужно научить заново жить в этой среде. Да, нужно помочь ему быть самостоятельным, потому что если приставить к нему сиделку, проблема не только в том, что это очень дорого, проблема в том, что человек перестает бороться за жизнь, перестает активно действовать. Поэтому вот реабилитация очень важный аспект. Вот. Безусловно, медицинское обслуживание, да, потому что с возрастом оно становится весьма специфическим. Скажем так, болезни специфические становятся. Вот. То есть развитие гериатрической службы здесь тоже очень важно.
Простите, врачи по-прежнему говорят, ну что вы хотите, вам столько лет.
Ну, это я бы... Это не... Понимаете, вот такой однозначный ответ, это не врачебный ответ. То есть, ну, по-хорошему, за это человек должен положить диплом. Потому что...
Ну, мы часто сталкивались с таким.
Ну, вот запрещенная конструкция, потому что какая разница, сколько лет. Это очень сильно влияет на тактику лечения, вот, но не на ощущение человека в действительности. Да? Сколько Бог дал, столько он и будет жить.
По-моему, чиновники придумали, да, вот такой термин «возраст дожития», да?
Ну, это беда вообще.
Да, это же катастрофически звучит.
Да.
А как, такое ощущение, что они сами будут вечно жить, да? Может, они, может, уже запланировали, я не знаю, может, все в порядке, может, мы чего-то не знаем, чего они знают.
Я думаю, что это...
Их это не коснется?
Я думаю, что эта история пришла откуда-то из статистики, и там имелась какая-то особый свой смысл. Вот. Но вопрос в том, что нам как обществу предстоит совершенно по-другому взглянуть на старость, вот это совершенно точно. Потому что, ну, 25% нашего населения будет старше 65 лет. Да? Мы стареем, и это хорошо. да, то есть мы дольше живем.
Конечно, дольше живем.
Вот, да. И вопрос качества этой жизни только от нас зависит. Вот. Что еще хотел сказать?
Да, значит, по группам.
Значит, традиционно пользуется вниманием тревожная кнопка. И здесь хотел бы еще раз напомнить телефон и рассказать об одной очень неприятной тенденции. Значит, к нам стали обращаться люди, к которым домой приходят некие герои. И говорят, вот мы вам принесли тревожную кнопку, она стоит там 10-18 тысяч.
Это мошенники.
Это мошенники. Поэтому, пожалуйста, если есть такие ситуации, набирайте телефон горячей линии 703-02-01. Мы все подскажем, все расскажем. По крайней мере, у нас за подключение к тревожной кнопке мы вообще деньги не берем. Угу. Да, это подключение бесплатное, если мы не выезжаем. Да? Вот. Но не говоря уже о том, что вот эти запредельные цифры, там, от 10 тысяч и выше, это, скорее всего, мошенники.
Понятно. От них надо защищаться еще в первую очередь хотя бы таким образом, что никому ничего сразу не отвечать. Сказать, мне надо посоветоваться, мне нужно выяснить и так далее и тому подобное.
Но, вы знаете, это такая, к сожалению, частая ситуация, как только что-то становится популярным, в это вписываются какие-то... Ну, криминальные элементы.
Мы назовем телефон для наших слушателей, да, чтобы они могли нам предложить. Дорогие друзья, если вы хотите задать вопрос Константину Лившицу, пожалуйста, 680-15-16 по поводу возможных вариантов социальной помощи, о работе программы «Система забота» 680-15-16. Это телефон нашего оператора. Постарайтесь кратко, в сжатой форме, представляйтесь обязательно. И на какие-то вопросы, возможно, Константин ответит. 680-15-16. Вот какой еще вопрос. Есть ли статистика в городе по одиноким пожилым людям? Что с этой цифрой происходит? Хотя бы, ну, там, не до человека, но как тенденция.
Значит, здесь нужно сразу разделить, ну, опять-таки, здесь тоже такой достаточно формальный язык, да, есть люди одинокие, то есть те, у кого нет родственников, да, и есть одиноко проживающие. Вот, и зачастую это тоже люди, которые испытывают вот такое чувство одиночества, и зачастую они тоже нуждаются в регулярной помощи. Да, таких людей достаточно много, таких людей... Круг проблем этих людей лежит и как в плоскости физической помощи, так и психологической. Да? Очень часто к нам обращаются люди, когда они прожили всю жизнь с любимым человеком, вот, и он уходит, и это требует очень серьезной работы, психологической работы с данными подопечными. Вот, таких много. Понимаете, здесь еще очень важно, да, то, что мы, на чем основывается работа системы заботы, да, мы активно привлекаем к помощи старикам и их детей. Вот, потому что, скажем так, когда мы сопровождаем.
Простите, звучит дико, конечно, но, увы, это правда жизни, да.
Да, понимаете, то есть
кто... Детям объясняют, что нужно заботиться о своих родителях.
Нет, не совсем так. Не совсем так. Вот, очень многие люди говорят, я сам позабочусь о своей маме и папе. Вот, мы говорим, что, ну, вот вы не 24 часа находитесь рядом с родителями. Да, и здесь вот такой постоянный мониторинг, который мы осуществляем, он помогает правильно заботиться, да, то есть мы в данном случае не объясняем, зачем. Большинству людей это и так понятно, нет возможности просто, ну, все мы работаем, да, плюс по каким-то аспектам гериатрической помощи не у всех есть полная информированность, да, мы информируем, сопровождаем, помогаем получить ту или иную помощь.
Скажите, пожалуйста, вот, ну, все-таки, если говорить о одиноком человеке, у которого маленькая пенсия, ведь ему тоже должны помогать. Как с ним быть?
Нет, ну, на самом деле, по поводу...
Существуют ли какие-то...
Да. В законе очень четко прописано, что те люди, у которых пенсия невысокая, они не доплачивают ничего за социальные услуги, получают их бесплатно от государства. Вот, и таких, в общем, жителей достаточно много, это раз. Второе, начинают активно работать благотворительные организации. Вот, они тоже осуществляют помощь. Плюс в городе достаточно много всевозможных возможностей. И я бы, говоря о доступности, прежде всего поговорил
мы говорим сейчас о доступности,
об конечно. Информационной доступности, да, то есть то, что мы помогаем нашим подопечным, да, понять, где, что можно получить. И поверьте, большую часть, там, не знаю, процентов 70 услуг можно получить бесплатно. Да.
Ну, тут вопросы поступают, я думаю, что они, может быть, вот вы можете видеть сейчас, да, тоже на экране, что они, наверное, не очень подойдут вам по профилю. Дорогие друзья, Константин Лившиц, руководитель программы «Система забота» и «Тревожная кнопка».
Да. Вы знаете, вот здесь я бы все-таки сказал так. Вот мы начали наш разговор с того, что новый закон, он... индивидуализирует социальную помощь, да, и здесь вопрос в том, как вот те возможности, которые есть в государстве, настроить под те вопросы, которые есть у себя. То есть, прежде всего, надо сходить в комплексный центр, да, выяснить там.
Они в шаговой доступности, да?
Как правило, да, как правило, да, они очень хорошие, и на самом деле город уделяет этому большое внимание. Там много чего есть. К сожалению, не все про это знают. Там есть и всевозможные курсы, и какие-то физкультурно-оздоровительные мероприятия. Итак, первое – это сходить в собственный комплексный центр. Вот. Иногда все равно возникают вопросы. Иногда перед тем, как сходить, имеет смысл позвонить нам на горячую линию, и мы какие-то простые вещи объясним, расскажем, подскажем. Да, опять-таки, не требуйте от нас решения всего, да, многие вещи еще не отработаны в городе, они и в государстве пока еще не отработаны в правоприменении нового закона. Но многие вещи мы умеем и знаем, и понимаем, как помочь. Вот. Важно, что сейчас вот этот переход к более индивидуальной помощи, он совершается. Поэтому не стесняйтесь задавать свои индивидуальные наболевшие вопросы.
Но мне кажется, еще многие привыкли к тому, что за них кто-то что-то... Да не что-то, а все сделает. Ну, так тоже не бывает.
Да, да. Я это вижу. Это большая наша проблема.
Это действительно наша проблема. Да, это наша. Что дядя нам скажет, и дядя за нас сделает.
Да, и
что... А дядя уже не делает.
Да, и что за нас отвечает государство, и почему нам государство не дало? Потому что мы его не спросили об этом.
Система-то уже у нас немножечко другая.
Да.
Мироустройство другое. Все поменялось.
Да. И здесь надо понимать, что вот эта активная позиция человека и гражданина, она по сути... продлевает годы нашей жизни. Вот, потому что мы не сидим и не ждем, что кто-то придет, кто-то нам что-то поможет. Мы идем, узнаем, разговариваем, получаем, пользуемся и так далее. Мы вовлечены в активную жизнь. И как доктор я могу сказать, что для пожилых людей это целебно. Да? Вот некая вовлеченность в активную деятельность. Не в битвы, за там, кто прав, кто виноват, что сказали по телевизору, да, вот, а вот именно в улучшение своей жизни, своего состояния, своего здоровья.
Ну вот Ирина Васильевна интересуется, какие документы необходимы, чтобы обратиться в МФЦ по всем этим вопросам.
Да, вот здесь, пожалуйста, телефон горячей линии. Я думаю, что они подробно это расскажут, объяснят, потому что там они разные.
Наталья Ивановна интересуется, в принципе, назначение тревожной кнопки, какие функции?
Для чего применяется тревожная кнопка? Значит, ну, прежде всего, для тех подопечных, которые... так сказать, имеют какие-то проблемы со здоровьем. Это вот одна группа. Вторая группа, и мы, говоря о системе заботы, выделяем так называемые 4 пакета. Да? Первый пакет — это тревожная кнопка, это самое простое. Да? Всегда с вами на сотовом устройстве возникает какой-то вопрос, какая-то проблема, нажали, получили. Вторая группа — это пакет, если хотите, это ваш доктор. Вот здесь мы помогаем и сопровождаем в получении медицинской помощи, объясняем, контролируем, получили, не получили, удовлетворены, не удовлетворены, связываемся с лечебными учреждениями. Третий пакет – это личный помощник. То есть тогда, когда нужно получить какую-то услугу, узнать о льготах, провести уборку или ремонт. Вот, это вот третий пакет. И четвертый пакет, он очень интересный и очень актуальный на сегодняшний день. И он призван помочь лицам старше 65 лет с риском возникновения инсультов и инфарктов. То есть те люди, у которых есть гипертоническая болезнь, те люди, у которых есть сахарный диабет, которые малоподвижны, с избыточной массой тела, вот здесь мы их приглашаем к этой программе, потому что эта программа позволяет радикально изменить прогноз течения заболевания. То есть не прийти, если уж такое случается, прийти не к инвалидности, да, а прийти к весьма быстрому и эффективному лечению с последующей выпиской и реабилитацией. Вот, то есть работа системы заботы достаточно многогранна, да, но, опять-таки, возвращаясь к закону, да, мы для каждого подопечного выбираем в соответствии с его потребностями, что ему нужно.
То есть, по сути, тревожная кнопка – это координатор.
Система заботы – это координатор, тревожная кнопка – это один из инструментов.
Один из инструментов.
Да, конечно.
Очень много частных, опять же, вот вопросов. Вот как раз к вопросу о том, что нет у нас пока индивидуального подхода. Есть общие вопросы, но очень много частных вопросов.
Вы знаете,
кому-то не делают уколы после реабилитации, говоря о том, что у медсестры, на дому, естественно, уколы,
да,
что у медсестры нет специальной квалификации. Ну, абсурдно.
Это абсурдно.
Это абсурдно.
Да. Вы знаете, здесь, ну вот по нашему опыту сопровождения, каждый конкретный вопрос имеет свое решение, им просто нужно заниматься. Да, в сопровождении системы забота это получается меньше нервов, больше эффективности и проще. Вот, ну, подводя итог даже нашей беседы, вступил в действие новый федеральный закон, мы будем по нему жить и работать, и, наверное, основной посыл этого закона заключается в том, что человек отвечает за свое здоровье, государство ему в этом помогает и старается делать это максимально эффективно, создавая конкуренцию среди поставщиков услуг, и максимально эффективно с точки зрения индивидуального подхода для ведения подопечных. По всем вопросам вы можете обращаться по телефону бесплатной горячей линии 703-02-01.
Руководитель программы «Система заботы» Константин Лившиц. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.
Спасибо. Всего доброго. Будьте здоровы.
Время местного вещания.
Программа передач.
Слушайте нас по городской и областной трансляционной сети. Первая кнопка на УКВ-66.3, а также на нашем сайте rtr.spb.ru в режиме прямого эфира. Служба информации Радио России «Вести» в 7, в 8, в 10, в 12, в 14, в 15, в 17, в 19, в 20, в 22 и в 23 часа. «Вести Санкт-Петербург» в 9, в 11, в 13, в 16, в 18 и в 21 час. В 10 часов 10 минут взлетная полоса. В 11.10 и в 23.10 городской наблюдатель. В 11.25 и в 20 часов 45 минут литературные чтения. Александр Цыпкин, Ким Чен Ира. В 12.10 канал «Домашняя академия». В 13.10 концерт по вашим письмам «Любимые мелодии». В 14.25 «Раскольников» моноспектакль по роману Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Серия 7, премьера. С 15 до 16 часов по городской трансляционной сети технологический перерыв. В 16.10 школьный радиоканал «Малая Садовая». В 17.10 программа для петербуржцев и наших соседей «Пулковский меридиан». В 18.10 актуально с Еленой Шадруновой. В 19.10 Петербург. Новости дня. События и комментарии. В 20.10, в 21.10 и в 23.10 художественно-публицистический канал «Ветер в окно». В 22.10 стадион «Итоги дня». В 22.30 радиоспектакль по мотивам произведений Роберта Льюиса Стивенсона «Алмаз Раджи», часть 7. В 23.25 музыкальная гостиная. Программа передач «Радио России Санкт-Петербург» печатается в газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Телевидение и радио», «Санкт-Петербургский курьер».
Радио России Санкт-Петербург. Погода.
По сообщению гидрометцентра Санкт-Петербурга, сегодня ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер переменный, слабый, температура воздуха по области -12-17, на востоке до 21 градуса. В Санкт-Петербурге в течение дня -12-14. Атмосферное давление будет повышаться. По востоку Финского залива ветер волнения вне льда слабые. Сейчас -18, атмосферное давление выше нормы 785 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%, ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. В Петербурге -18. Вы слушали радиоканал «Невское утро», над программой работали информационный редактор Инна Романова, музыкальный редактор Игорь Шмагалов, журналисты Ирина Платонова, Елена Серова, Денис Федоров, Ольга Семенова, Борис Булин, Мария Голованова, Галина Пескун. Звукорежиссер Татьяна Кузнецова и ведущий Алексей Беляков. Мы желаем вам всего доброго. Берегите себя, думайте о хорошем. До свидания.